Понедельник. Время подвести итоги. Главный редактор радиостанции «Говорит Москва» Роман Бабаян вместе с вами обсудит и проанализирует главные события прошедшей недели, их причины и последствия.
Вспомним, что было, узнаем, что будет.
Авторская программа Романа Бабаяна. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
В столице России, Москве, 18 часов 7 минут. Это радио «Говорит Москва». Я Роман Бабаян, главный редактор радиостанции. Добрый вечер всем. Ну что, друзья, начинаем традиционно с нашей переклички. Огромное просто, огромное количество сообщений, да. Поехали. Первым был, не поверите, Таллин. Таллин всех приветствует. Подмосковье ждет. Кострома с нами. Усть-Каменогорск на связи, Омск ждет, Рига приветствует. Бельцы с нами, Междуреченск приветствует, Буденновск всегда с нами, Калинковичи с нами, Славянск ДНР с нами, Новосибирск приветствует, Оренбург на связи, Липецкая область, Долгорукова, Ганновер, и спрашивает из Ганновера наш слушатель, что привез Шольц. Вы про чемодан? Не знаю, будем считать, что привез чемодан. Тульская область, деревня Романькова, Астрахань ждет, Пермь с нами, Муром, Павлодар, Борисов, Беларусь, Новосибирск, Екатеринбург, Анкара, Ангарск, Владивосток, Тамбов, Майкоп, Петропавловск, Казахстан приветствует, Кустанай ждет. Павлодарская область, Казахстан опять, Самарканд ждет, Новоуральск, Михайловка, Челябинск, Лобня, Шымкент, это опять Казахстан у нас, Десногорск слушает, Щучинск, Казахстан, надо же, у нас как много всего из Казахстана, много всех, вернее, да, Бройберг ждет, Москва, улица маршала Тухачевского, прекрасно, Рига, Ишварди, Бангладеш, про него вот все спрашивали, наконец-то он вернулся, Вильнюс всегда смотрит, Зеленоград, деревня Коучево, Симферополь, Новокузнецк, Ахтарск, Москва смотрит, Тюмень, Саратов, Иваново, Крым, Симферополь, Берс с нами, Калининградская область, Уфа передает привет, Минск смотрит, Гагаузия с нами, Саратов, еще раз Москва, Англия, уважение передает всем, Дауч-Кудук, Приютово, Башкирия, Бурятия, Улан-Удэ, Тува приветствует, Егнышовка, Тульская область смотрит, Приднестровье, Тирасполь с нами, улица Улафа Пальма, Москва, с нами Ессентуки, привет, от Пенсильвания, город Лида, Западная Белоруссия, Рудный, Мичиган, это вот так вот написал человек, да, Мичиган, понятно, штаты, Буденновск, Санкт-Петербург, Италия, Болонья, Пермь, Белгород, Санкт-Петербург, Костанай, Новосибирск, Усть-Каменогорск. Друзья, ну, просто прекрасно. Вот у нас еще в телеге, в телеграм-канале, значит, Нарафаминск с нами, значит, Тамбов, Нарафаминск, что-то еще я видел, да, ну, неважно. Отличная география. О чем мы сегодня с вами будем говорить? Ну, очень много разных новостей, очень много всего интересного, да, но так или иначе все равно замыкается на то, что происходит на территории Украины. Ну, я тут вот подборочку такую небольшую сделал основных новостей, ну, давайте вот так коротко, как говорится, пройдемся. Более 300 тысяч военнослужащих России прошли в 2024 году обучение в резервных полках. Там готовили контрактников к участию в специальной военной операции. Для этого было создано 7 рот инструкторов, 8 учебных рот специалистов. Значит, также выстроена система обучения операторов БПЛА и безэкипажных катеров. В октябре 2023 года тогда министром обороны был Шойгу, он сообщил о формировании 9 резервных полков для каждой группировки войск в зоне СВО. Канцлер ФРГ Олаф Шольц приехал в Киев с необъявленным визитом. У него переговоры там, соответственно, с Зеленским. Это второй визит, насколько я помню, значит, Шольца в Киев после начала нашей специальной военной операции. Значит, что он говорит? На встрече с президентом Зеленским я объявлю о дополнительной поставке вооружений на 650 миллионов. Уже объявил, да. Которое должно быть отправлено в декабре. Германия остается самым решительным союзником Украины в Европе. Они неизлечимы. Там действительно 650 миллионов, при этом они сказали, что до Нового года они передадут эти деньги, да, и там и танки «Леопард», и много всего он в этом чемодане в Киев привез. И при этом у него банкротится Volkswagen, да, но, видимо, приоритеты совершенно другие. У него на носу выборы, рейтинг ниже плинтуса, но он вот решил, видимо, таким образом, его странным образом немножечко поднять. Но надо ему отдать должное, что он как выступал, так продолжает выступать против поставок ВСУ крылатых дальнобойных ракет «Таурус». Дальше, значит, председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко считает, что в 2025 году могут начаться мирные переговоры с украинской стороной. Ну, я на самом деле слышал не только от Валентина Матвиенко подобного рода утверждения, но, может быть, они могут начаться в 2025 году, а могут и не начаться. Ведь дело же не в переговорах, дело в том, о чем говорить. Зеленский... встретился с японскими журналистами, и тут его осенила просто такая прорывная, на самом деле, мысль. И он заявил, нашей армии не хватает сил для этого, это правда. А для чего для этого? Недостаточно сил у Киева отвоевать те территории, которые они потеряли. Не может быть, называется. Называется не может быть. Но, тем не менее, в общем, вот сейчас он об этом заявил, собственно, японцам. Но он также еще и заявил, что поддержку, которую ему оказывают партнеры, ее недостаточно. И, конечно же, опять, как говорится, начал говорить о том, что НАТО должны как можно скорее, натовцы должны пригласить Украину в состав блока. Наши войска продолжают наступать. Наши войска продолжают наступать. На Западе очень сильно думают по поводу нашего орешника, очень сильно думают, об этом сейчас будем с вами тоже говорить обязательно. Министерство обороны России привело цифры, что с начала наступления ВСУшников на Курскую область мы уничтожили более 36 тысяч украинских военнослужащих. Президент Джо Байден помиловал своего сына Хантера. На самом деле, сегодня все про это написали. Ну, все, кому не лень, да. Ну, как же так, Байден? Ведь он же говорил, что он не будет этого делать, и вот он взял это, сделал. Ну, сделал и сделал, да. Ну, помиловал своего сына. Нам-то от этого что? Да ничего, абсолютно. А там, конечно, расстроились ребята в противоположном лагере. Трамп заявил о том, что это просто полный беспредел, как так можно, там, и так далее, и так далее. Но при этом, ну, и взял и помиловал, и Трамп уже ничего не сможет сделать. Отменить это помилование Трамп не сможет. Он сможет возбудить новые уголовные дела, и эта музыка будет вечна. Просто очень многие говорят о том, что вот эти вот договоренности, которые какие-то были между Байденом и Трампом, Байден своими действиями, а что за действия, мы сейчас об этом поговорим, он на самом деле отменил. И, соответственно, он, торпедировав эти самые договоренности, развязал Трампу руки, и Трамп теперь, когда приедет, значит, на своем автомобиле в Белый дом, там, в январе месяце, он сразу, как говорится, с развязанными руками, да, и может делать все, что угодно. Не знаю, а вот что за действия Байдена, которые он предпринял, об этом мы сейчас будем с вами говорить, Так, что у нас есть еще? А еще у нас с вами есть в связи с оппозиционными протестами в Грузии, с действиями силовых подразделений, защищающих правительство, а также с задержаниями в Тбилиси, значит, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в Кремле не располагают информацию о задержании россиян в ходе протестов в Грузии. В Евросоюзе высказывают озабоченность на тему жестких действий грузинских силовиков и призывают турецкие власти не, как говорится, не перегибать палку, грозят всевозможнейшими санкциями. В в Штатах то же самое, очень внимательно следят за тем, что происходит в Тбилиси, и говорят, что это мирный процесс. А, и в Франции там, это мирный процесс. Особенно, когда французы об этом говорят. Так, так забавно всегда наблюдать французы, у которых полицейские что только не творят, собственно, с этими мирными протестующими, и это происходит там регулярно, да. Но они этого не замечают. Там можно. А здесь они все, вот, как говорится, в один голос говорят о том, что полиция ни в коем случае не должна действовать жестко, потому что это мирный процесс, и действительно мирный процесс. Вот как ни посмотришь какое-нибудь видео, там сплошные мирные протестующие. То стреляют какими-то там, я не знаю, устройствами для запуска петард по силовикам, то поджигают здание парламента, то кидают бутылки с коктейлями Молотова. Но, в принципе, мирный процесс. И вот ни в коем случае нельзя, значит, применять какую-то силу. Ну вот события в Грузии. Наблюдаем за этими событиями. Очень интересные события. И параллельно с событиями в Грузии у нас с вами случились события в Сирии. Мы уже как-то даже с вами и позабыли, на самом деле, о том, что существовала Сирия, да, что там вот был какой-то кризис, что мы туда вмешались, и тут вот, опс, и нам напомнили. Нам напомнили, и ситуация там действительно очень серьезная. Значит, как говорят американцы, повстанцы, сирийские повстанцы. Я вот когда вот это вот все вижу, да, вот как только... Вот скажу даже так, что как только американцы кого-то начинают называть повстанцами, вот сразу нужно понимать, что это конченые отморозки. Что это в лучшем случае. Или же это какие-нибудь кровавые совершенно террористы, и это действительно так. И вот эти вот самые повстанцы, в кавычках, американцы утверждают, что это повстанцы, а они, значит... Сидели-сидели в Идлибе, а потом раз и пошли в наступление. Пошли в наступление и так удачно, что взяли Алеппо, взяли военный аэродром рядом с Алеппо. На территории этого аэродрома какие-то легкие штурмовики сирийской армии. Сирийская армия отступила стройными колоннами. Взяли какие-то, значит, населенные пункты по дороге к другому сирийскому городу, к Хаме, но при этом там сирийская армия, значит, отбила это наступление. Хаму вроде бы как сирийские войска контролируют. И вот это вот все, и вот это вот все под прикрытием Турецкой Республики. Я тут видел видео, где один из этих самых повстанцев, а на самом деле один из представителей террористических группировок, значит, так горячо, значит, по-турецки говорил о том, что ни одна собака больше не проедет здесь, ни одна машина там и так далее, и так далее. И все это он почему-то, когда он говорил, это все было на фоне флагштока, на котором развивался российский флаг. После того, как он закончил этот флагшток, они уронили, а флаг начали дружно вытирать ноги. Вот. Грузия, Сирия и Украина, плюс Штаты. И казалось бы, все находятся в разных местах, в разных точках планеты, но на самом деле это все абсолютно, как говорит, тут не может быть никаких даже сомнений, что это звенья одной цепи. Это все одно и то же. Что происходит в Грузии? В Грузии они пытаются, как обычно, путем просто банального Майдана, значит, привести к власти своих людей. Они считают, что то правительство Грузии, которое существует сейчас, они почему-то его называют пророссийским. Это удивительная история. Мы удивляемся, мы понимаем, что это правительство не пророссийское, но они почему-то называют их пророссийскими, значит, политическими деятелями. Соответственно, эти пророссийские, так называемые, руководители Грузии не устраивают ни Евросоюз, ни Соединенные Штаты. Что нужно с этим делать? Ну, конечно, нужно устроить какой-то мирный процесс. Ситуация эскалируется на глазах. Власти говорят, что никаких перевыборов в парламент не будет, и что они настроены решительно, силовики на их стороне, и поэтому они будут подавлять любые, как говорится, любые действия оппозиционеров, если эти действия могут привести к чему-то очень нехорошему. Ну, то есть, достаточно жесткая позиция. Они придерживаются этой позиции и демонстрируют такую твердость. То есть, они не испугались. Они не испугались заявлений из Америки, не испугались заявлений из Европы, а там уже разрывают всевозможные отношения, лишают каких-то там финансовых потоков, вводят какие-то санкции. Ну, вот, ну, все как обычно, да, все как обычно. Но эти стоят на своем и говорят, нет, у вас все равно ничего не получится, никаких перевыборов не будет. А президент, которая, ну, не то что перешла, она на стороне протестующих, а президент ответит по закону. Ответит по закону, потому что то, что она делает, это противоречит там законодательству грузинского государства. Сама президент, милая дама, утверждает, что она единственный человек легитимный, оставшийся, значит, легитимным на территории Грузии, а наоборот, вот те ребята, которые, значит, сейчас пришли в грузинский парламент и те, которые работают в правительстве, они нелегитимны. Ее, конечно же, поддерживает всевозможнейший Запад. Вот все тотально ее поддерживают. Но, тем не менее, пока у этих манифестантов ничего не получается. Но пока. Почему пока? Потому что мы же с вами знаем, на самом деле, ну, почерк. Вот этот почерк же не скроешь. Про почерк мы все понимаем. Ведь как разворачиваются события? События всегда разворачиваются вот так, как они разворачиваются и сейчас в Тбилиси. Потихонечку, все больше и больше людей. В основном молодые. Потом начинается уже такая вот история, такая вот серьезная, когда начинают силовиков атаковать. Неважно чем там, вот этой штукой для запуска петард или же буликами, ну, разбирают мостовые, как говорится, этими камнями швыряются. Это мы все с вами видели. Велосипедные цепи видели. Коктейли Молотова, бутылки с зажигательной смесью видели. Чего не хватает? Совершенно верно. Должны в какой-то момент, ну, чтобы вот так вот точно, как говорится, прийти к успеху, да, и если вот мы вспоминаем, как все это происходило в разных других местах, то в какой-то момент должны обязательно появиться какие-нибудь неизвестные снайперы. Ну, куда без них? Должна быть какая-то жертва, должна пролиться первая кровь. И вот когда прольется, не дай бог, вот тогда все будет очень серьезно. И все зависит, конечно же, от позиции, от твердости, собственно, грузинского руководства. Если дрогнут, то все. А властью будут другие. Если не дрогнут, то у этих так называемых мирных протестантов шансов никаких нет. Наблюдаем за всем за этим, понимаем, что там происходит, понимаем, какие цели преследуют одни, понимаем, какие цели преследуют другие. Пока ничего не получается. У Запада ничего не получается. Понятно, что очень важно для них раскачать эту ситуацию. Грузия напрямую граничит с Российской Федерацией. Если Грузия становится точкой нестабильности, скажем так, так или иначе, это обязательно потребует отвлечения России на эту проблему. Ну, в любом случае, так и будет. Россия так или иначе как-то должна будет реагировать. Ну, кто его знает, что за люди придут к власти, как они себя поведут. Ну, как они себя поведут, допустим, там, я не знаю, по отношению к Южной Осетии. Как эти люди завтра, если они становятся властью, поведут себя по отношению, допустим, к той же самой Абхазии. Если, а я допускаю этот вариант, если они пойдут, как говорится, в наступление, это будет что означать? Это будет означать, что Россия должна будет защищать, потому что у нас и договор, ну и мы все с вами понимаем. То есть это отвлечение и военного ресурса России тоже, и финансового ресурса тоже. Если не получится прогнуть это самое руководство, всевозможным вот этим и санкционным давлением, там, и несанкционным давлением, и угрозами прямыми, то тогда ситуация будет выглядеть немножечко иначе. Но, зная Запад, так просто он не остановится. Так просто не остановится. Ну и плюс, вот я говорю, Зурабишвили, Саламе, которая пошла ва-банк. Которая пошла ва-банк, и многие говорят, что если сейчас получится, то она становится просто единоличным, как говорится, лидером, да, грузинского государства. А если не получится, то Грузия, наверное, станет единственной страной в мире, где два бывших президента могут оказаться за решеткой одновременно. Да? Один уже там, а второй вот может, собственно, тоже там оказаться. Интересно? Еще как интересно. Смотрим. Смотрим, что происходит. При этом там же по нарастающей, я не просто так сказал, что все по нарастающей, потому что, ну, действительно, все эти процессы, они ускоряются на глазах. Вначале было небольшое количество протестующих, потом их стало больше, потом вроде бы как проспект Руставели очистили, потом опять они туда вышли, и еще больше их стало. А потом появляется информация, что очень много там, собственно, людей, которых отправило туда СБУ и Управление разведки Украины. И оказывается, очень многих людей готовили ровно для того, чтобы они, собственно, участвовали в этих процессах. Это называется «в перевороте». Чтобы они захватили власть, и эти спецслужбы Украины работали с этими людьми. Интересно, зачем украинцам это нужно? Да, конечно, именно потому, что это очередной удар в Россию, по России. Грузинские командиры, которые воюют там в каких-то грузинских подразделениях на стороне Украины, заявили, что они готовы приехать в Тбилиси для того, чтобы влиться в ряды протестующих. Вот момент истины не сегодня-завтра. Посмотрим. Снайперы должны появиться. На Майдане какие были снайперы? Грузинские, да, по-моему? Грузинские. В Грузии. Они тоже могут появиться? Я думаю, что если мы с вами об этом знаем, мы, в принципе, как говорится, предполагаем, что по этому пути может пойти там вот эта вся история, да, в Тбилиси, то и грузинское руководство тоже, наверное, про это знает и каким-то образом готовится. Теперь Сирия. Что вдруг случилось? Ну, я не знаю, если верить, допустим, там турецким средствам массовой информации, ну, разные газеты там, и Тюркия, и Хурият, и Миллят, ну, вот эти вот все их центральные издания, они почему-то разгоняют такую интересную штуку, что Эрдоган предлагал Асаду, значит, встретиться, протянул ему руку, а Асад не захотел. И вот сейчас Эрдоган, обидевшись, что его рука повисла в воздухе, дал отмашку своим протурецким, значит, подразделениям, чтобы они перешли в наступление. Ну, Восток дело тонкое, оказывается, дело в руке, да? И что вроде бы сейчас Асад очень сильно жалеет и через какие-то два источника по двум направлениям отправил послание Эрдогану, что он готов с ним встретиться, поговорить, да. И турки кивают головой, говорят, да, нет, это хорошо, если он хочет поговорить, еще не поздно, может быть, Эрдоган действительно каким-то образом там поможет Асаду. Ничего этого не будет, Эрдоган играет свою игру. У нас сейчас новости, продолжим через несколько минут.
Понедельник. Время подвести итоги. Главный редактор радиостанции «Говорит Москва» Роман Бабаян вместе с вами обсудит и проанализирует главные события прошедшей недели, их причины и последствия.
Вспомним, что было, узнаем, что будет.
Авторская программа Романа Бабаяна.
В Москве 18:36, это радио «Говорит Москва», я Роман Бабаян, продолжаем работу в прямом эфире, телефон прямого эфира 8495-7373-94,8, телефон для ваших смс-сообщений плюс 7-925-48-94,8, для ваших сообщений в Телеграме работает «Говорит МСК-бот». Подписывайтесь на наш Телеграм-канал, здесь сейчас продолжается трансляция нашей программы. На нашей странице ВКонтакте она тоже продолжается. На Ютубе она тоже продолжается. Сколько человек у нас на Ютубе?
3167.
3167, хорошо. Эрдоган играет свою игру. Ну вот давайте попробуем вспомнить вообще, что там происходило. Вот эти самые банды террористов, которые вдруг снялись с якоря в Идлибе и двинули, ну, перешли в наступление, взяли Алеппо там и так далее. Как они оказались в Идлибе? Кто это такие? Наверное, вы помните, когда мы начали, ну, мы вмешались в этот самый конфликт на территории Сирии, президент тогда объяснил всем, что это террористы, и что на дальних подступах этих террористов мы сейчас уничтожаем. Мы так успешно их уничтожали, уничтожали, уничтожали. В итоге, когда оставалось совсем чуть-чуть до того момента, когда они все будут уничтожены, вмешалась Турция. Мешалась Турция, которая заявила, что часть людей, выступающих против Асада, а Эрдоган, который, говорят, они семьями дружили, семья Эрдогана дружила, значит, с семьей Асада, да, и тут Эрдоган, значит, стал ярым противником Асада, он стал называть его диктатором, деспотом, мясником, там, как только не называл, да. И Эрдоган сказал, что часть этих людей это ориентированные на Турцию люди. Но по большому счету, друзья, по большому счету, это кто? Что это были за группировки? Очень многие из них это были так называемые этнические туркоманы. Но кто это такие? Я в свое время там у себя в эфире на НТВ объяснял, ну, вот в арабском мире, да, действительно, вот этих вот людей называют туркоманы. Но это, что это за национальность такая? Кто-нибудь слышит? Это не туркмены, это не турки, какие-то туркоманы. Это просто арабы их так называют. Они живут в Сирии, они живут в Ираке, их достаточно много. И когда ты начинаешь с ними разговаривать и общаться, они говорят даже не на турецком языке, не на анатолийском, скажем так, наречии, а говорят по-азербайджански. Интересно, да? И вот эти вот люди, то есть это такое вот национальное меньшинство, которое живет в арабских странах. Они действительно ориентированы были на Анкару, да, и Анкара их поддерживала всегда. Именно вот эти самые люди... И составляли костяк вот этих группировок, которые отсиживались в Идлибе. Идлиб, значит, прошли переговоры. Вы помните, встречался Путин с Эрдоганом? И они тогда договорились, это был какой год? По-моему, если я не ошибаюсь, 18-й. 18-й год. Эрдоган прилетел в Сочи. Они с Путиным, значит, поговорили и договорились, что... Мы не будем уничтожать эти группировки, дадим возможность туркам вывести этих боевиков с тех территорий, которые перешли под контроль сирийской армии, иранским подразделениям, а перешли они под контроль только с помощью наших, собственно, бомбардировок, то есть нашей авиации, потому что мы с воздуха все время поддерживали, значит, все эти операции на земле. Плюс у нас там были... люди ЧВК «Вагнер», это мы тоже с вами помним. И мы разрешили Эрдогану их оттуда вывести и вывести именно в Идлиб. И их посадили в автобусы. Их посадили в автобусы, вот этого вот зеленого, темно-зеленого цвета автобусы, и вывезли. То есть дали коридор, и они на этих автобусах уехали в Идлиб. Эрдоган... Обещал Путину, дал честное пионерское, что Анкара будет внимательно следить за деятельностью этих людей в Идлибе, и что Анкара никогда не разрешит им, ну, что-то такое нехорошее устроить. То есть они будут их сдерживать от любых силовых каких-то акций. Были сомнения, у нас, собственно, были, конечно, были эти сомнения, но и у Путина эти сомнения были. Ну, просто в тот момент Сирия оказалась тем самым местом, где пересеклись интересы очень многих игроков. Ну, сама по себе Сирия, арабские страны, Иран, потому что Сирия считалась, ну, это говорили там чуть ли не, как говорится, филиал Ирана. И там и КСИР был, и иранские генералы, и так далее. Плюс Турция, которая, вот я говорю, аргументировала всегда чем? Она же всегда вспоминает, что во времена Османской империи эти территории входили в состав Османской империи. Вот как мы говорим, там, допустим, вот разные республики, да, ныне суверенные государства, мы же так периодически их называем, бывшие советские республики. И подразумевается почему-то, что так или иначе они находятся в зоне наших интересов. Ну, разве не так так? Эрдоган все время говорил то же самое. Он говорит, Ирак, ну, конечно, это же бывшая Османская империя, да, мы там находились, да, мы контролировали. Сирия, о, мы там были, это Османская империя, мы контролировали. Это зона наших интересов. Израиль, Израиль тоже, Иерусалим, мы были там, да, это все османы и так далее, да. Ну и, конечно, американцы. Американцы, которые играли там свою игру. Американцы тогда сделали ставку на курдов и стали поддерживать курдов. Сирийских в данный момент, ну, в данной ситуации, сирийских курдов. Кстати, вот эти вот самые террористы, они сейчас после Алеппо, они, собственно, взяли штурмом еще и города курдов. И я где-то видел даже информацию, что каких-то курдских женщин там они то ли убили, то ли угнали там куда-то, ну, неважно. Турция очень нежно относится к курдам. Ну, просто так к ним относится, прям вот очень любит. Турция хлебнула от курдской рабочей партии на своей территории на юго-востоке Турции. И Турция понимает, что где бы ни находились курды, они так или иначе, это угроза для них. А курды живут на стыке четырех государств. Турция, Сирия, Ирак, Иран. И в Турции там вот это вот вооруженное, как говорится, противостояние на протяжении там последних уже чуть ли не 30 лет, плюс Сирия, а Сирия всегда, всегда подпитывала курдскую рабочую партию. И во времена отца Башара Асада, которого звали Хафиз Асад, даже было время, когда штаб-квартира курдской рабочей партии находилась в Дамаске. И руководитель курдской рабочей партии Абдулла Ходжалан сидел в Дамаске. Турция тогда подогнала танковую дивизию к границе между Сирией и Турцией и предъявила ультиматум Хафизу Асаду, что или же вы, значит, изгоняете со своей территории курдов из курдской рабочей партии, или же мы маршем дойдем до Дамаска, и вы нас не остановите. И Хафиз Асад тогда об этом объявил Оджалану. Оджалан отправился в круговое путешествие всемирное, и оно закончилось для него одиночкой на острове Мралы в Мраморном море на территории Турецкой Республики. То есть это вот все вот так вот перемешано, понимаете, да? И, соответственно, курды, которые живут в Сирии, они тоже как кость в горле для тех же самых турок. И турки всегда... всегда хотели иметь возможность, как говорится, с ними разобраться раз и навсегда. Но их поддерживали американцы в данной ситуации. То есть, с одной стороны, Сирия, Иран, Россия, там арабские страны, с другой стороны, Турция со своим интересом, Штаты со своим интересом. Штаты там участвовали достаточно активно в дестабилизации ситуации и поддерживали так называемую оппозицию этих самых повстанцев. И мы недоумевали с вами, вы помните, мы пытались разобраться, что ж за ерунда такая, американцы нам говорят про то, что оказывается есть какая-то нормальная оппозиция. А это самая нормальная оппозиция, это по большому счету, там чуть ли не большинство этой оппозиции были исламское государство, запрещенное в России, которые ролики с отрезанием голов, как говорится, публиковали на Ютубе, там, я не знаю, в промышленных масштабах, а американцы их поддерживали. И вот часть этих людей турки вывезли в Идлиб после того, как договорились с президентом Путиным. У нас были сомнения, конечно, что... они сдержат слово, и вот прошло 6 лет, и мы с вами видим, как именно эти самые люди, которых в Анкаре называют борцами за свободу, в Штатах называют борцы за свободу, там, ну и так далее. Захватили Алеппо, растоптали все договоренности, которые были между Анкарой и Москвой, растоптали российский флаг, вытерли об него ноги, потом его сожгли. То есть Эрдоган играет свою игру. При этом, в открытую, Эрдоган говорит, что нет, мы в этом не участвуем, и даже готов все-таки пожать руку Асаду и провести с ним какие-то переговоры. Вот такая вот интересная история, но все происходит одновременно. Ну, это совпадение, то есть вот мы с вами должны поверить в эти самые совпадения. То есть в Америке приходит Трамп, Трамп говорит про мир через силу, имея в виду то, что происходит, собственно, на украинском направлении, и тут же взрывается ситуация. С одной стороны, в Грузии, получите, очень нехорошая ситуация на территории Армении, скажем так, ну, назовем вещь своими именами. К чему там все придет, еще большой вопрос. А вот, пожалуйста, еще и Сирия. Там российская база. И мы уже однажды под это под все подписались, и выйти из игры мы не можем. У нас договор с Башаром Асадом. Башар Асад вот на днях был в Москве. Так или иначе, мы должны будем что-то делать. Может это привести к прямому конфликту между нами и турками? В какой-то момент допускаю. Хотя... Надеюсь, что этого не будет. Но это отвлечение наших ресурсов, конечно. Ловят момент, господа разные. Конечно, ловят момент. Они же понимают, что... А что вот сейчас будет делать Россия? Ну, не случайно же они прям раз вышли из Идлиба и вперед, и понеслось. И первые новости, что там чуть ли не турецкие вооруженные силы в их рядах. Потом Турция начала дистанцироваться. Нет, там нету наших регулярных войск, мы к этому не имеем отношения. Ну, сделаем вид, что верим. Хорошо. Это случайно происходит именно сейчас, когда Россия занимается специальной военной операцией. И понятно же, что для того, чтобы переломить эту ситуацию, ну, вряд ли, наверное, хватит сил у сирийской армии правительственной. Сирийская правительственная армия, ну... Но она не очень, это мы понимаем. Иран должен был, собственно, держать руку на пульсе. Иранцы должны были, ну, это они должны были отвечать за всю за эту ситуацию на земле. Мы в небе, а они на земле. Но что происходит с Ираном в последнее время, мы же с вами тоже знаем. Мы же с вами знаем, сколько было ударов нанесено по иранским прокси. Я имею в виду по Хамас, Хезболла, Ливан и все остальное. Знаем. У Ирана масса проблем. И вот вам, пожалуйста, еще одна проблема. Как поведет себя Иран? Сможет он сейчас переломить эту ситуацию на земле? Не сможет. Непонятно. Но ситуация кризисная. Ситуация кризисная, да, и наблюдаем из-за этой ситуации тоже. А параллельно с этим, что у нас с вами происходит на самом украинском направлении? Это мы так вот сейчас, вот, как говорится, да, там вот посмотрели, что слева-справа, да, а теперь давайте посмотрим, что происходит там. Наша армия продолжает наступать. Зеленский начинает рассказывать о том, что, ну да, наверное, сил не хватит, наверное, все эти территории мы, да, наверное, эти территории потеряем, но не навсегда. Мы постараемся их вернуть, но не сейчас. Мы постараемся их вернуть, но не силой ни в коем случае, а, наверное, как-то там через какие-то дипломатические там штучки, через переговоры, там, через еще что-то. Когда-то там, где-то там в светлом будущем. А так вот переговоры, ну да, мы-то к переговорам готовы, а вот Москва к переговорам не готова. Вы знаете, когда Зеленский начинает петь песни про переговоры, значит, какую-то пакость затеял. И это не только мое мнение, это, как говорится, ну, это почерк. Вот опять мы возвращаемся к почерку. В прошлый раз, когда нам слева-справа из каждого утюга в Европе, из Америки нам рассказывали о том, что Украина вроде бы как задумалась, ее склоняют, ее принуждают, ее там сейчас заставят провести переговоры с нами, что мы получили? Мы получили вторжение в Курскую область. И очень многие эксперты говорят о том, что в принципе, может повториться история и сейчас. Вопрос, на каких направлениях? Ну, там несколько направлений обсуждается, там и в сторону Запорожской атомной станции, и вторжение там или в Белгородскую область, или в Брянскую область Российской Федерации, там со стороны с Черниговской области Украины. Там и тогда разные варианты обсуждают. Я не знаю, действительно это может быть так или же нет, но, по крайней мере, я вспоминаю Сырского, который говорил о том, что Украина не сегодня, а завтра перейдет там в какое-то контрнаступление. Может быть, все это может быть. Но я даже сейчас не об этом. Я о том, что они собираются эту проблему как-то решать. Вот здесь один из наших слушателей, значит, мне прислал сообщение, что СМИ опубликовали план администрации Трампа по урегулированию конфликта на Украине под названием «План Келлога». Основное – это прекращение изоляции России и демонизации Путина, содействие мирным переговорам, стимулы для РФ – это продолжение военной помощи и двусторонних гарантий безопасности. Безопасности. Украине не нужно официально признавать контроль России, но она должна воздержаться от изменения статус-кво силой. В частности, Украине запретят вступать в НАТО в течение 10 лет, а за Россией сохранят удерживаемые территории. При этом Штаты могут прекратить военную помощь Киеву, если он откажется от переговоров. И слушатель АК спрашивает, ведь позитивно звучит или нет. Вот мы подошли теперь к самому главному. Трамп у нас выдающийся миротворец, и Трамп говорит, я решу эти вопросы все, обязательно решу все эти вопросы, я обещал там за 24 часа, и, собственно, я это сделаю, и назначает своего спецпредставителя, человека по фамилии Келлог, зовут его Кит, просто Кит, я Кит, помните, да, это, где это, в Кортике, что ли, было, да, там был Кит такой, прожорливый весь из себя, но это так, вот этот Кит Келлог. А Кит Келлог – это человек военный, это генерал. Вот уже одно это подозрительно. Я не знаю, слушайте, ну подозрительно, ну потому что, когда ты пытаешься решить такой сложный конфликт, и если ты действительно настроен на мирное урегулирование этого конфликта, то ты на эту позицию должен назначить какого-нибудь хитрого такого с хорошо подвешенным языком дипломата, который просто, как говорится, заболтает и одного, и второго оппонента, даже поодиночке, и каким-то образом там они даже не заметят, а уже хлобысь и готов компромисс. А компромисс это такая штука, которая ни тебе не нравится, ни мне не нравится, но единственное возможное решение. Но Трамп не заморачивается, он говорит, нам дипломаты не нужны, зачем нам дипломаты, это полная ерунда, какие там компромиссы? Мы возьмем и направим на эту позицию военного человека, генерала. У этого генерала хороший послужной список, и во Вьетнаме воевал, и бури в пустыне, значит, участвовал, собственно, в этой войне. Потом был вторым человеком в администрации временной на территории Ирака, это после того, как американцы в 1993 году туда вошли, взяли, повесили там и так далее, да. И вот этот самый человек, он теперь должен заниматься мирным урегулированием российско-украинского конфликта. Вот это вот так вот выглядит. Как вы думаете, каким образом этот человек собирается решать этот конфликт? И мы опять с вами слышим вот эти вот какие-то странные предложения. Вернее, не предложения, а, ну что это? Это, ну, план, да, то есть вот стадия этого плана. Мы Украине скажем, садись за стол переговоров и договаривайся. А Украина скажет, не хочу. А, не хочешь, скажем мы Украине, ну тогда мы тебе, значит, урежем помощь. Не прекратим помощь. Просто не будем так вот помогать, как помогаем. Урежем помощь. Русским скажем, садитесь за стол переговоров. Русские, а зачем нам это надо? Что мы получим? А вы получите вот те территории, которые вы взяли. И все... спросит Москва. Не все. Украина там лет 10 ну, какое-то там количество лет не будет вступать в НАТО. Замечательная история. И русские от восторга просто, как говорится, даже не смогут даже ничего сказать, произнести ничего не смогут. И, конечно же, побегут, смазав пятки мазутом, за этот самый пресловутый стол и начнут эти самые переговоры. А Украина получит гарантии безопасности. А какие гарантии безопасности получит Украина? Не, она получит гарантии безопасности. В НАТО она не пойдет лет 10, но гарантии безопасности дадим. А кто будет этим самым гарантом безопасности? Ну, конечно, мы. Вы это кто? Ну, не знаю, пусть англичане будут гарантом безопасности Украины. Но скажите мне, пожалуйста, это все про мир? Я не знаю, может быть, это все какая-то ерунда такая, знаете, вот вброс какой-то. Но не похоже. Это похоже на план Помпео, который я уже в свое время, как говорится, слышал. Когда Помпео говорил то же самое, и все говорили, да нет, это он просто спятил. А ведь совершенно очевидно, что Москва на это не пойдет. А тут раз, и новый спецпредставитель говорит практически то же самое. Он не говорит только про контрибуцию, которую Россия должна выплатить. Он про это не говорит. Там 500 миллиардов, по-моему, звучало у Помпео, что-то такое было. Он про это не говорит. Но кто его знает? Они вот, смотрите, там европейцы каждый месяц по 1,5 миллиарда собираются отстегивать Украины. А что это за деньги? А это деньги, которые идут от наших активов. 1,5 миллиарда каждый месяц. А плюс еще, каждый там приезжает с каким-то чемоданом, потом мы узнаем, что это 600 с лишним миллионов, как говорится, здесь и сейчас. А Байден по секрету 24 миллиарда собирается передать Украине до Нового года. 24 миллиарда. Ну, то есть, это называется мирное урегулирование? Это называется как-то по-другому. А как это называется, я не знаю. Как-то по-другому это должно называться. А плюс Трамп еще, смотрите, он говорит, что там этот БРИКС? Какие-то борзые там в этом БРИКСе люди собрались. Это что такое? Мы тут отвлеклись на наши выборы, а они там что-то такое задумали, и не что-то такое даже, а они от доллара хотят отказаться. Да вы что, с ума сошли? Говорит Трамп. Да я знаете, что сделаю? Я просто перережу вам все пути к американскому рынку. Идите только посмейте, как говорится, пойти этой дорогой. Это язык человека, который про мир. Про мир и про урегулирование, мне кажется, что это больше похоже на язык человека, который про конфронтацию. По крайней мере, мне так кажется. Понятно, что Трамп не все будет делать так, как говорит. И, может быть, о чем-то и не говорит. Но вот эти вот все назначения и вбросы, они как повод задуматься. Как повод задуматься, совершенно очевидно. Я не думаю, что Москва на это на все пойдет. А что может Москва предложить, собственно, им в качестве ответа? Ну, уже один раз ответ дали. Называется «Орешник». Дали этот ответ. Конечно, они вздрогнули, и, конечно, они сейчас очень крепко думают. Почему? Ну, потому что не ожидали. Ну, что там греха, как говорится, таить? Да, ну, не ожидали. Они думали, что немножечко все выглядит по-другому. Но Москва в последнее время — это сюрприз за сюрпризом. Сейчас новости продолжим через несколько минут.
Понедельник. Время подвести итоги. Главный редактор радиостанции «Говорит Москва» Роман Бабаян вместе с вами обсудит и проанализирует главные события прошедшей недели, их причины и последствия.
Вспомним, что было, узнаем, что будет.
Авторская программа Романа Бабаяна. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Сейчас послушал выпуск новостей. И вот эта вот история, что не было телефонного разговора, и пока не планируется телефонный разговор между Путиным с Эрдоганом, да? Ну да, конечно, нет телефонного разговора. Ну, потому что, ну, непонятно, даже если бы он и был, о чем говорить? о чем говорить? Ну, соответственно, Путин у него спросит, там, Реджеп, а как так получилось, что эти боевики, которых ты должен был сдерживать на территории Идлибского региона, вдруг перешли в наступление, да? Почему ты это сделал? Почему ты не доглядел? Он скажет, не-не-не, я вот все, что мог, сделал, да, я вот старался следить за ними, ну, вот они вот как-то вот взяли и пошли, да. Ну, то есть разговор ни о чем. Ну, так вот. Хотя давайте вначале наши позывные, да, все повторим. Телефон прямого эфира 8495-7373-94-8. Телефон для ваших смс-сообщений плюс 7-925-48-94-8. Для телеграм-сообщений говорит МСК-бот. Продолжается трансляция программы нашей в нашем телеграм-канале. Соответственно, продолжается и ВКонтакте, у нас на странице трансляция программы, и на Ютубе она тоже продолжается. Сколько там у нас на Ютубе?
4100.
4100, хорошо. Ну так вот, возвращаемся к Трампу и к российскому ответу. Россия ответила. Россия ответила, да, ответила этим самым орешникам. Они задумались. Они задумались, и они не могут понять, что делать сейчас. На самом деле, это уже очередной сюрприз, да, второй, я бы сказал, такой вот глобальный сюрприз для них, а первый сюрприз, это, конечно, была наша экономика, то есть они не рассчитывали на то, что она устоит, они думали, что все будет значительно быстрее, значительно легче. Именно поэтому они начали обкладывать нас этими космическими там санкциями в бесконечных масштабах. Именно поэтому они отсюда уходили, сворачивали бизнес там и так далее, и так далее. Думали, что быстренько сейчас российская экономика загнется, Россия сдастся на милость победителя. Дальше они сюда вернутся, и уже они, как говорится, что захотят, то и будут делать. Расклад был такой, но тут случилась какая-то странная история, они увидели, что экономика не рухнула, она, наоборот, растет, при этом мы с вами понимаем, наверное, почему она растет, потому что, ну, потому что ВПК работает, как говорится, на полную мощь, да, ну, даже не на полную, но тем не менее, да, за счет ВПК, собственно, все это дело и растет, то есть мы занимаемся привычным делом для нас, танки делаем, там, снаряды, ракеты, все понятно. Экономика растет, санкции не работают, они это понимают. Россия нашла какие-то лазейки, да, они это тоже понимают. Лазейка Китая, лазейка Индия, Россия зарабатывает деньги, продает там нефть, эти покупают на эти деньги, собственно, Россия, которая получает за свою нефть, она вкладывает эти деньги там в создание там систем вооружения. Вот это вот цепочка, и с этой цепочкой надо было что-то делать. Надо было что-то делать, а что делать? Ну, что делать? И какой-то светлой голове, значит, пришла мысль в голову. Значит, кто-то додумался, а давайте мы попробуем, ну, нам нужно рассорить, да, Россию с Китаем, Россию с Индией, в первую очередь. Что для этого надо сделать? И вот начались бесконечные информационные атаки. И содержание всех этих информационных сообщений было очень простое, что Россия ни в коем случае не должна ни при каких обстоятельствах применять ядерное оружие. Даже не стратегическое, тактическое ядерное оружие Россия применять не должна, потому что если, то это просто кошмар, да, и она будет единственной страной в мире, которая применит. Они же деликатно умалчивали о том, что единственная страна в мире уже есть, как говорится, и известно. Нет, они считают, что это не так, вот Россия будет единственной страной, да. Я всегда с подозрением относился к этому утверждению. Почему? Потому что я говорил, вы, наверное, помните, да, и мы с вами это обсуждали, что а почему Китай и Индия должны быть априори против применения нами, допустим, ядерного оружия в случае, если под угрозой будет наша безопасность или наше существование. У них тоже есть болевые точки, у них есть спорные направления, спорные регионы. И было бы странно, допустим, при угрозе, к примеру, там, со стороны Пакистана или со стороны Китая, при угрозе безопасности или существованию Индии, чтобы Индия не применила ядерное оружие, которое у нее есть. То же самое Китай. Если что-то будет угрожать безопасности или существованию Китая и китайского народа, неужели Китай не должен применять ядерное оружие? Да любое другое государство, которое обладает этим арсеналом. Если это так, как утверждали, собственно, вот эти вот источники, собственно, вот этой информационной атаки, то тогда, в принципе, теряется вообще смысл существования этого самого ядерного оружия. Оно вроде бы есть, но применять его ни при каком раскладе нельзя. Президент Путин сразу же сказал, что нет, ребята, мы его применим, мы понимаем, что такое ядерное оружие, но мы обязательно его применим, если на кону будет стоять сам факт нашего существования. Он об этом сказал. Мы сделали даже определенные шаги, то есть мы изменили там нашу ядерную доктрину. Но они почему-то продолжали разыгрывать эту карту. И вот мы же говорили, да, что складывается такое впечатление, что они нас просто провоцируют именно на то, чтобы мы применили там эти ядерные бомбы, к примеру, по территории Украины. Речь не идет о стратегическом оружии, да, не о ракетах, которые там летят куда-то там совсем далеко, не про это. А вот чтобы мы применили, зачем им это было нужно? Они действительно этим занимались. А нужно это им было для того, чтобы потом сказать, вынести этот вопрос на какую-нибудь высокую трибуну, объявить нас, ну, я не знаю, исчадием, ну, в общем, там, знаете, вот само зло — это мы. Приложить максимум усилий для того, чтобы от нас отвернулись те, через которых мы сегодня осуществляем нашу экономическую деятельность. Это в первую очередь Китай и Индия. И вот тогда, что будет делать Россия, которая вдруг окажется банкротом? Вот как они рассуждали. Но Путин взял и снова, как говорится, подложил им свинью, вернее, орешник. То есть Россия продемонстрировала, что у нее до того момента, когда она должна будет применить тактическое ядерное оружие, есть другие системы, которые она может применить. И это не просто системы. Президент вначале, мы продемонстрировали, собственно, что такое орешник, ударив болванкой, просто болванкой, без, собственно, боевой части. Потом он очень подробно рассказал про эту новую ракету. И он рассказал, что если она будет в боевом исполнении, в неядерном, но в боевом, и если это будет гроздь, а если их будет несколько, то все это сопоставимо, последствия удара, сопоставимо с теми последствиями, которые могли бы быть после применения ядерного оружия, тактического ядерного оружия. Но при этом, это не ядерное оружие. И это конвенциальное оружие. И Китаю с Индией нечего будет нам сказать. И мы, как если действительно были, собственно, вот эти требования от Пекина и Дели не применять тактическое ядерное оружие, и если мы им это обещали, то мы и не нарушили никаких слов. Для них это сейчас проблема. Они думают, что со всем этим делать. Время идет. До прихода Трампа осталось месяц небольшим. И он должен будет действовать. То есть он же пообещал, он должен будет действовать. Те заявления, которые он делает, совершенно очевидно, что Москву они не устраивают. В Москве это не про территории. Они нам все время говорят, оставьте себе эти территории. Зачем нам эти территории, если останется Украина с прежним руководством, допустим, или пусть будут другие имена, но с прежней идеологией. Она обязательно набросится на нас через определенное время. Вы ее накачаете, подготовите, и она снова на нас набросится. Совершенно очевидная история. Москва это прекрасно понимает, и Москва на это не пойдет. А как можно заставить Москву, собственно, это сделать? Да никак. Получается никак. И предложить Москве нечего. Что можно предложить Москве? Только то, о чем говорит сама Москва. Но то, что говорит сама Москва, ими было отвергнуто. Уже в который раз? Первый раз это было в 21-м, по-моему, году. В 22-м мы, собственно, начали специальную военную операцию, потому что они отвергли все наши запросы по обеспечению нашей безопасности. Сейчас мы все время говорим, что мы открыты к переговорам, но они должны быть только об этом, а не о территориях. Они не хотят про это говорить. Тогда где выход? Вот они сидят и думают. Получается... Я допускаю, я даже допускаю, что что они, может быть, бы и ушли бы из этой, как говорится, темы. Такая большая страна, как Америка, она переварит эту историю, да, и пойдет дальше. Вопросов нет. Они же вот, кто сейчас вспоминает их уход из Афганистана, вот этот панический, который вот выглядел просто как бегство. Кто-то вспоминает сейчас это? Никто не вспоминает. Точно так же, как до Афганистана, особо никто и не вспоминал, как они убегали из Вьетнама. Кто-то вспоминал это? Нет. И переварили, как говорится, пошли дальше. Сверхдержава, супердержава, там все нормально, да, для нее это, как говорится, ну да, там небольшие, как говорится, удары по имиджу, но не более того, они со временем стираются. Но как это сделать? Нужно же сохранить лицо, а сохранить лицо не получится, не получается. Вы помните заявление президента Путина где-то полгода назад? Тоже на каком-то форуме он говорил, что по моей информации они бы, может быть, и соскочили бы с этой темы, но не знают, как это обставить, чтобы сохранить лицо. Давайте вместе с вами, сказал он, сядем, подумаем, как вам сохранить ваше лицо. Они на это не пошли. Они пошли на... Они стали поднимать и поднимать вот эту вот планку эскалации, поднимать и поднимать, поднимать и поднимать. И сегодня мы с вами говорим уже про удары их ракетами по нашей территории. И сейчас, по большому счету, уже ничего не поменялось. Будет другой президент, а ситуация та же самая. То есть нужно что-то придумать, придумать ничего не могут. А то, что могут придумать, не устраивает Россию. Про Украину никто не говорит, кому там нужна эта самая Украина. Нужно, чтобы думали быстрее. Для того, чтобы они думали быстрее, нужно что-то такое сделать. Что сделать? Я не знаю. Я вот отталкиваюсь от всех заявлений там нашего же президента, да, верховного главнокомандующего. Он говорит, у нас есть орешник. И Борисов сегодня, да, там тоже сделал заявление, что у нас разработаны там эти системы, и эта ракета у нас не одна в единственном экземпляре, они есть, и массовое производство можем наладить, как говорится, в считанное количество там дней, там месяцев и так далее, неважно. У президента спрашивают, будет еще удар орешника, он говорит, все может быть. Значит, он допускает, он же не сказал нет, он сказал, все может быть, да, может быть все. Ну, отталкиваемся от того, что этот удар может быть. Они куда-то там в очередной раз стрельнут ракетами, ну и, соответственно, допустим, Россия принимает решение о применении орешника. Но в этот раз этот орешник, для того, чтобы ускорить мыслительный процесс, он должен быть с боевой уже начинкой, правильно? Я так думаю. Ну, болванка уже была, все уже увидели, что такое болванка. Но теперь нужно продемонстрировать, как говорится, следующую ступень, следующую возможность этой ракеты. А здесь проблема. Вот здесь проблема. То есть, ну вот сами подумайте. Если после применения орешника... который был без взрывчатки, без ничего, да, вот такого рода повреждения, то какие же будут повреждения, если будет применена, собственно, такая уже заряженная ракета? Сколько там 4000 градусов, да, и при соприкосновении с чем-то, как сказал президент, там все распадается на молекулы. А куда бить такой мощной ракетой? Вот куда ударить? Когда Министерство обороны и президент говорят о том, что они выбирают цели, вот я от этого отталкивался тоже, я просто себя поставил на их место и думаю, а куда бить? Ну, нужно же быть готовым к применению, правильно? Да? Там, если не надо будет применять, и слава богу. Ну а если вдруг, значит нужно куда-то бить, а куда бить? По Киеву? Вы представляете, что это такое? Причем, ну, надо бить уже не болванками. Ну, я думаю, что это просто исключено. Вряд ли Россия будет бить по Киеву такой ракетой. Это просто бесконечное количество жертв. Предупредим, как сказал президент, о том, что будет нанесен удар. Ну да, предупредим. А за сколько, за какой промежуток времени нужно предупреждать, чтобы люди покинули, допустим, этот район, да, как было сказано? Если речь про Киев, это, ну, это практически невозможно, люди не смогут покинуть Киев. Значит, Киев отпадает. Я слышал там вот, у нас же уже очень многие, как говорится, искали цели, да? Я слышал там, вот Одесский порт. А, хорошо, Одесский порт. Но Одесский порт – это город. Это город. А там еще и море. А волна, которая затопит потом оставшуюся часть, как говорится, Одессы. Наверное, Одесский порт тоже не годится. Нет, болванкой может быть, да. А с боевой частью точно нет. И куда? Вот я не знаю. То есть вот сидят сейчас наши генералы, наверное, тоже, точно так же рассуждают. Нужно быть готовым, не обязательно, что это будет, но готовым быть надо. А если надо быть готовым, вот иди, называется, выбери цель. По аэродрому, ну да, по аэродрому, можно ударить по аэродрому, там вот мы регулярно бьем там по Староконстантинову. А что там, все самолеты F-16 и все вообще самолеты, какие есть у Украины, будут находиться на этом аэродроме? Ну тоже использовать эту ракету там для того, чтобы получить... минимальный, как говорится, эффект, то, наверное, тоже не имеет никакого смысла. Ну, не знаю. В общем, вопрос есть, и он такой достаточно, ну, нехороший сценарий, вообще все это нехорошо. Но, а что остается? Что остается, если они нам размахивают вот этим планом Келлога, и Трамп делает громкие заявления, он вообще чемпион мира по этим громким воинственным заявлениям. Я вот здесь вот это сделаю, там вот это вот сделаю. Да, замечательно, да. А если действительно начнут это делать? Лучше, конечно, переговариваться. Но переговоры идут всегда легче. Не, ну вот, 11.17 пишет, во Львов можно и без предупреждения. Нет, 11.17 нельзя. Ну, нельзя. Львов, не Львов, ну, люди погибнут в огромных количествах. А это не оружие массового уничтожения, но тем не менее, поэтому лучше применять по какой-то такой цели, где был бы ущерб, нанесен такой значительный, но при этом, чтобы жертв не было. И при этом, чтобы было понятно, что это за мощь реальная, собственно, у этой ракеты. Ведь там же есть деятели, которые нам рассказывают, какая-то публикация была, где была эта публикация? Ну, где-то в каком-то таком центровом средстве массовой информации, что ущерб после применения орешника был незначительным, но, тем не менее, это очень опасно. Вы определитесь, хочется сказать. Или ущерб был незначительным, или это очень опасное оружие. Но, тем не менее, если они где-то там допускают и пытаются внедрить вот эту вот мысль, что ущерб незначительный и ничего страшного, ну, значит, нужно каким-то образом сделать так, чтобы они протрезвели. И в этот момент начнут быстренько соображать и раз и выйдут на переговоры. А на этих переговорах, собственно, можно уже, как говорится, требовать и собственных интересов. Понимаете, какая штука? Не знаю, может быть, мы чего-то с вами не понимаем, но они параллельно. Вот взорвали ситуацию в Сирии, взорвали ситуацию в Грузии, и то ли еще будет. Про Приднестровье мы же с вами не забыли. Удобненькая история, удобная. После того, что произошло в Молдавии, я имею в виду выборы, понятно, выборы в Румынии, ну, не совсем, как говорится, им по шерсти. А самый, что ни на есть, тоже момент. Да, рискованно, но в случае успеха зато смотрите, какой профит. Читаю ваше сообщение. Сейчас актуализируем. Андрей Березин пишет, загадочная русская душа, они убивают наших мирных жителей длительное время, а мы думаем, как бы им не навредить. Ну, можно это назвать, конечно, загадочной русской душой, да, но согласитесь, что чем вот бить там, я не знаю, просто по каким-нибудь густонаселенным кварталам, Лучше ударить по чему-нибудь такому существенному, да, с военной составляющей, разве нет? И смысла больше, как говорится, да, и на людоеда меньше похож. Гитлеровская Германия, Георгий из Санкт-Петербурга пишет, устроили выборы в Дании. Они думали, что нацистская партия победит, но она не победила. Немцы отменили результаты выборов и в качестве демократии оккупировали Данию. То же самое сейчас в Грузии происходит. Европейская демократия. Ну да, все новое, это хорошо забытое старое. Без дискредитации Зеленского, Борис пишет, и его политики ничего не получится. Как только в СМИ начнут топить Зеленского, значит, станет понятно, что договорились. Слушайте, а что значит топить Зеленского? Но я видел уже бесконечное количество всех этих публикаций, там их, собственно, в их информационном пространстве, что дни Зеленского сочтены, что опросы этого института показывают там обвал рейтинга, а опросы этого института показывают не рейтинг там, а полную ерунду. Ну и что? Это значит, что его уже там слили, что ли? Ну пока же рулит там какими-то процессами. Цель должна оправдать средства. Сносить надо Львов, там нет людей. Рамс, да. Не ударим мы, ударят по нам. Орешниках напугал тем, что это 0086, что не смогли вообще отследить, а ущерб зависит уже от начинки, Илья 86. Да, совершенно верно, да, совершенно верно. 52-51, а давайте врежем по Днепрогэсу, как они по Каховке бомбанули. Двойная выгода. И без электричества их оставим, и без воды. Ну да, да, вот видите, вы сразу в поиске, значит, подходящих таких вот целей для, собственно, нашей новейшей ракеты, да. По тоннелю с Польши хорошая цель, Юрий нам пишет, там оружие возят. Кстати, да, этот тоннель, эта цель, в принципе, неплохая, да, и мирного населения не очень много, да, если предупредить о предварительном нанесении удара по этому квадрату, я думаю, что люди оттуда уйдут. Ну да. Полигон вот этот во Львове, чем не цель. А что там будет этот полигон? Это же военный полигон. И мы, вот смотрите, президент Путин говорит, мы ударим по этому полигону. Замечательно. И все, кто там находится на этом полигоне, инструкторы НАТО, офицеры НАТО, наемники, там те солдаты ВСУ, все, они раз оттуда уйдут и будут сидеть где-нибудь там, я не знаю, под каштаном курить бамбук и наблюдать за тем, как мы применяем орешник. И чего? А где выхлоп? Где наша выгода? Все-таки не дешевая история, я думаю, просто так ее, как говорится, тратить по удару по пустому полигону. Сейчас у нас новости, продолжим через несколько минут.
Понедельник. Время подвести итоги. Главный редактор радиостанции «Говорит Москва» Роман Бабаян вместе с вами обсудит и проанализирует главные события прошедшей недели, их причины и последствия.
Вспомним, что было, узнаем, что будет.
Авторская программа Романа Бабаяна.
Столица России, Москве, 19:36. Это радио «Говорит Москва». Я Роман Бабаян. Телефон прямого эфира 8495-7373-94,8. Телефон для ваших смс-сообщений. +7 925 48 94,8. Для ваших сообщений в Телеграме «Говорит МСК Бот» работает. В нашем Телеграм-канале продолжается трансляция нашей программы. Она продолжается и на нашей странице ВКонтакте. И на Ютубе она тоже продолжается. Сколько человек сейчас у нас смотрит?
4185.
4185, хорошо. Ну что, друзья, пока у нас был выпуск новостей, уже все разбомбили, нет? Или еще не все? Уже вот, да, близки к этому. По Харьковскому танковому заводу и вам предлагает, и по другим советским производствам. По трансформаторам, по депо. Все это должно быть ликвидировано еще в самом начале, ведь все эти объекты прямо влияют на ход боевых действий. Нигматуллин пишет, думаю, что первичный удар с начинкой должен быть нанесен как минимум по двум целям. Военный склад, мосты и по сбору политической верхушки великих укров. Вот тут зачешутся и выйдут на переговоры. Значит, уверен, что... Где это сообщение? Еще один слушатель наш пишет, да. Уверен, что надо бить по руководству, управлению Украины. Мне кажется, цели уже давно намечены, отец Борис пишет там, что давно намечены на картах и лежат в генштабе. Думаю, что да. И вот Евгений Герасимов пишет, что если РФ и нужны эти переговоры, то только на наших условиях, если нет, нужно дальше идти к намеченной цели. Ровно это мы и делаем. Ровно это мы и делаем. По Южмашу, но уже с начинкой, чтобы никакого производства не осталось. А там осталось производство? Кто-нибудь вообще знает, Южмаш продолжает работать или же все, Южмаша нет? Никто же толком ничего не знает, что там было, да, и картинок никаких особых нет, кроме вот этих спутниковых кадров. А что там внутри, вот там, вот в подземельях, да, где цеха, вот этих картинок нет, и спутники их тоже не сняли. Ну, давайте обменяемся мнениями. Телефон прямого эфира 8495-7373-94-8. Поехали, слушаю вас, говорите вы в эфире.
Добрый вечер. А вот мне
ядерные
начинки не нравятся.
Нет, зачем ядерная начинка? Я не про ядерную начинку. Зачем ядерная?
Ядерная начинка. А потому что организаторы войн теперь могут их спокойно организовывать, без страха для себя заработать лучевую болезнь.
Не-не-не, вот смотрите, мы же говорим про стимулирование, на самом деле... Стимулирование умственной деятельности, скажем так, для того, чтобы быстренько подумали, как говорится, и приняли решение по поводу того, что лучше пойти на выполнение российских условий как можно быстрее. Ну, а если мы с вами говорим про ситуацию, когда уже на кону там ядерное оружие, это значит, что никто ни на какие условия идти не хочет, и эскалация еще, как говорится, поднимается на одну ступеньку, и речь будет идти уже о существовании российского государства. Это совершенно другой сценарий. Слушаю вас, говорите вы в эфире. Алло.
Да, здравствуйте.
Здравствуйте, говорите вы в эфире.
Добрый вечер. Да, касаемо Южмажа, я слышал такую информацию о том, что там в близлежащих домах было небольшое землетрясение, а здесь, в принципе, осталось только пыль.
Ну, это я тоже, да, это я слышал, да, но я про картинки говорю, то есть ни фото, ни видео, ничего этого мы с вами пока не видели. Говорят, что там все оцеплено, да, никого туда не пускают и так далее, да. Слушаю вас, говорите в эфире.
Алло.
Да.
Добрый вечер.
Добрый.
Роман
Георгиевич. Добрый.
А вы знаете, а я хочу вспомнить Федора Яновича Тютчева, 19 век, середина.
Угу.
Давайте напомню.
Давайте.
Из переполненной Господним гневом чаши кружится через край, и Запад тонет в ней. Она затопит нас, друзья, братья наши, славянский мир сам вместе с ней. Единство, возвестил оракул наших дней, быть может, связано с лесом лишь и кворовы, а мы попробуем связать любовью, а там посмотрим, что сильнее. Войной мы ничего не добьемся, мы только уничтожим друг друга на радость жидомасонам.
Угу.
Понимаете, в чем
да.
дело? Или
хорошо.
Англосаксам, как вам удобнее?
Хорошо,
поэтому
хорошо. Жидомасонам на радость, это... да, я понял, да.
Да, да. Нам надо братьям спасти-то славянам, и поляки, и чехи, и сербы, болгары, все братья, мы славяне, и нас уничтожают просто. Мы своими руками, сами себя. Вот это беда страшная. И как это видели уже наши предки, славянофилы? Умнейшие люди были. Вы вспомните? А сейчас что творится? Это же брат-брат. У меня вся Украина родня. Все. Мы один народ. Единый.
Хорошо.
И Путин, и Путин говорит об этом.
Да.
А что же мы делаем?
Да.
Орешником пока мы бьем.
Да. Да.
Ну,
хорошо.
Извините.
Хорошо. Спасибо. Спасибо. Слушаю вас. Говорите в эфире.
Здравствуйте. Давно, я очень давно Олега не слышал.
Угу.
Вот, кстати, его напомню, пусть прочитает про балканские войны, про славян, как они друг друга любят. Это угу. когда перед Первой мировой войной 1912 года, то есть в 1910 году они все дружно расколошматили турок, вот единственные вообще враги, а потом все дружно скинулись по болгарам, соответственно, сербы и так далее, переругались. Вот, поэтому, ну, это так, единственное, в славянском, это не только у нас такая проблема, и не только она вот сейчас возникла. Вот, а что касаемо, я вот хотел бы ваше мнение понять. А вот перемирие, о котором сейчас все говорят, по разграничению сторон, оно...
Абсолютно исключено.
На чью сторону будет работать?
Абсолютно
исключено.
Наша
точка зрения, смотрите, наша точка зрения понятна.
Да.
То, что это только даст время передышки, усиления, соответственно, это будет Минск-3.
Ну, вот видите, говоря, да.
Хорошо, а украинской точки зрения, вот я просто хочу вопрос задать. Вот наши войска, одним словом можно охарактеризовать, ну, не только одним, понятно, но главным и ключевым в данном аспекте, это контрактники. Это люди на денежном довольствии, которые деньги получают за участие в специальной военной операции. То есть не только, что они на боевом, на нуле, как говорится, находятся, а именно за это. А какие сейчас войска у Украины? Вот. То есть это, извините меня, бысифицированные люди. Или, грубо говоря, по-русски, ополчение. Это просто есть простое слово. Ополчение. То есть это люди, которые мечтают вернуться домой, не связывать себя. В большинстве, как они сказали, у них там до 75% сейчас мобилизованных. Ну и представьте себе, происходит перемирие. Куда все эти люди, захотят ли они дальше сидеть в окопах? Это же те люди, которые побегут домой сразу. Им не надо, они не будут вот этот, как Зеленский предлагал, а давайте украинские войска заменят там натовские войска, да? А где вы наберете себе столько войск? Помимо того, что вам оставить надо, у вас, ну, какой-то условный французский легион, 10 тысяч вы наберете, кто захочет дальше служить. Потому что даже те, кто добровольно побежали на войну, они уже 3 года там сидят в окопах. Им тоже как-то надоело, мне кажется. Не все же хорошо в этом... устроились. Поэтому ситуация будет...
Я понимаю, да. Поэтому Украина тоже не в восторге от этой истории. Я вам больше скажу, что они не домой побегут. Если объявляется, допустим, заморозка, приостановление боевых действий, соответственно, они должны будут отменить военное положение. Если они отменяют военное положение, проводят выборы, там все дела. А что такое отмена военного положения? Это значит, что, собственно, они должны будут и границы открыть. Если сейчас они отлавливают всех, и везде, как говорится, капканы выставлены, и никто не может оттуда уехать, да, там чучелом тушкой каким-то образом пытаются просочиться там через кордон, то здесь что сделают люди? Они, конечно, попрут все в разные стороны, естественно. И Украина прекрасно понимает, что в случае, если даже она захочет, как говорится, возобновить боевые действия, получив там оружие, там еще что-то, там передышку какую-то, да, ну, никого же ты не загонишь обратно, там, не заманишь. Есть эта проблема? Есть. Но ресурса сказать нет у них меньше. Им скажут, что мы не будем вам помогать, и поэтому соглашайтесь на эти переговоры. А дальше они так, знаете, под столом им будут шептать. Слушайте, сейчас самое главное тормознуть русских, потому что у вас и так, видите, как говорится, не очень хорошо обстоят дела, да, они все идут. И куда они там дойдут, еще большой вопрос, там, завтра, послезавтра, да? А так, если мы останавливаемся, мы быстренько там все подготовим. Если вам нужны будут потом солдаты, мы здесь их отловим, за шкирки притащим, вы их там, как говорится, мобилизуете, отправите на передовую и пойдете воевать. Вот что им будут говорить. Поэтому у них есть, конечно, опасения, но вот такими вот обещаниями их, собственно, на это дело могут прогнуть. Но нам это ни с какой стороны вообще. Здравия желаю, Сергей Алексеевич.
Здравия желаю, Роман. Я сомневаюсь, что замечательная, мощная новая ракетная система «Орешник» как-то вот прям радикально поменяет планы Вашингтона и Запада против России. Запад будет что действовать? Он будет также действовать нагло, но осторожно, стараясь не создать так называемую, как сейчас записано в новой редакции, критическую угрозу для суверенитета и территориальной целостности России. Ну вот вы же примеры привели. Грузия, Армения, Сирия, Иран, ну и Приднестровье, возможно, на подходе.
Возможно.
Это факты. Если российское руководство делает ставку на какие-то переговоры, то это, по моему пониманию, должно быть на наших условиях. И без каких-то компромиссов, которые могут быть не поняты личным составом вооруженных сил российских, которые находятся сейчас на острие главных событий. Любые послабления с нашей стороны будут работать против нас. Другого выхода-то нет. Нам нужно заканчивать с Украиной, решается все там, на поле боя. И российские вооруженные силы храбро, ответственно, героически выполняют эту задачу. И если вдруг услышат о каких-то компромиссах, да еще перед кем? Перед тем, кто посылал оружие убивать их. Как это поймут вооруженные силы? Вот,
да, есть и этот момент тоже, да. Согласен, Сергей Алексеевич.
Спасибо.
Слушаю вас, говорите в эфире.
Алло.
Говорите, я вас слушаю.
Алло. Здравствуйте.
Здравствуйте.
С вами говорит Юрий Иванович Осмолов. Чтобы истину познать, Россия – это Белоруссия, Россия – Украина, другие местности, государства и страны, если не хотят быть на земной планете поганы. Потому что от нечисти падали на земной планете. Эти народы земную планету сохраняли. Если бы эта народность от Бога не была, планета бы уже давно с орбиты бы сошла.
Спасибо большое. Спасибо.
Я вас очень всех прошу, не грешу. Бомбежки – это не лепешки. А ракеты это не, а ракетки это не омлетки. И нам надо создавать, чтобы было благодать. Наши войска эту падаль уничтожают, а они наших убивают. В вечный ад себя загоняют.
Спасибо так большое. Ничего не спасибо. Бывает. Спасибо большое. Спасибо. Берегите себя. Берегите. Слушаю вас, говорите вы в эфире. Оп, сорвался звонок у нас. Слушаю вас, говорите вы в эфире.
Добрый день.
Добрый.
Скажите, а мы тему Южмаша уже проехали и того, в каком состоянии она сейчас находится?
Нет, слушаю. Если у вас есть подробности, мы с удовольствием выслушаем.
Давайте. Подробности вряд ли у кого-то есть. Ага. Но дело в том, что я неоднократно был в командировках на Южмаше.
Так.
И в том числе тогда, когда там еще Кучма был гендиректором, то есть достаточно времена. Дело в том, что этот завод, он уникальный. Его по, в общем-то, основным идеям академика Челомея, его проектировали очень серьезно и впервые, пожалуй, в мире, как завод, по сути дела, серийного производства специзделий. Угу. Для нужд, ракет, в том числе для нужд РВСН, когда...
Ой, для нужд РВСН, да, и вы пропали почему-то, да, интересно. Да.
Теперь я появился или товарищ?
Да-да-да, слушаю, да-да-да-да, так.
Значит, соответственно, поэтому такое производство, оно имеет свои плюсы колоссальные с точки зрения целесообразности и производительности. С другой стороны, минусы. Потому что достаточно ударить по так называемым ганглиям, то есть узлы.
И там сразу, да, я понял, ага.
И, соответственно, все останавливается. Угу. Но надо понимать, что сегодняшний Южмаш, это совсем не то, что...
Это было. Другое немножечко там, предприятие, да.
И немножечко. Там остались какие-то непонятные. Основное производство там нет. Оно, если бы оно было, это было бы вообще вот там отдельного разговора. Там остались отдельное производство, ну, возможно, каких-то беспилотников, еще чего-то, какой-то фигни. Поэтому, но вся планировка завода, она полностью известна. Она есть в архивах, включая подземные сооружения, включая инженерные коммуникации, включая канализацию, в том числе промышленная канализация, включая все газопроводы, воздух среднего давления, воздух высокого давления. И это все известно, и это все не передвигается. Поэтому я думаю, что вот эта вот относительно слабенькая боеголовка, ну, полторы тонны, ну что это такое там? Вот, на самом деле ерунда. Но она разделилась на 6 частей, и если грамотно ударить по узлам, то, скорее всего, то производство, которое там сейчас было реализовано, оно парализовано. Но завод цел. Сам по себе завод как комплекс имущественный. Цел.
Спасибо. Спасибо. Очень интересно было. Спасибо. Читаю ваше сообщение. Местный суетолог спрашивает, почему ВКонтакте завершили трансляцию. 10 минут осталось еще до эфира. Проверьте, ребят, что там у нас ВКонтакте. Сергей пишет, а как же эти славяне бомбили Луганск в 2014 году? Женщину в крови, помню, до сих пор просто начали своих людей убивать и 8 лет убивали. Убивали. Да, согласен с вами. Две базы ПРО в Румынии и Пшеки. Пшеки, это имеется в виду Польша, я понял. Это как цели, да? Орешник с начинкой нагреется в атмосфере и там взорвется. Вы что, укроэкспертов не читаете? Григорий, Санкт-Петербург. Слушайте, Григорий, я их как-то прочитал, да, в самом начале, и они там были прям в восторге, что они единственные в мире по территории которых ударили этой ракетой, да. Ну, что мы будем с вами их обсуждать? Слушаю вас, говорите в эфире.
Добрый вечер.
Доброе.
Я вот о чем думаю. Вот да. Россия, конечно, однозначно победит, это даже нет сомнений. Но вот все герои наши, ребята, там, действительно герои, вернутся назад, да?
Да.
Назад. Мне кажется, вот, ну, как вы думаете, нужно подготовить базу, к встрече, я вот хорошо знаю историю, там Великая Отечественная война, да. Это возвращались, да. Когда да. они да. забыли о них. Вот как вы считаете, Роман Георгиевич, тут должна быть встреча такая, чтобы они понимали, за что бить и как бить. Вот над этим уже надо думать.
Да, а, я думаю, что они понимают, я думаю, что их готовят, ну и, собственно, про них никто не забудет, да, тем более, что уже мы с вами знаем, как и губернаторами становятся ребята, которые возвращаются, и командиры, и так далее, да, и огромное количество государственных программ, в том числе для того, чтобы вот эти вот лифты, да, как это принято говорить, в первую очередь были открыты именно для них. Слушаю вас, говорите в эфире.
Алло.
Слушаю, говорите.
Пожелаю добрый вечер.
Добрый.
У меня по комментарию по высказываниям Путина и по высказываниям Зеленского.
Давайте.
Вот что по высказываниям Путина. Угу. То, что он несколько раз уже угрожал применением ядерного оружия в ходе СВО, я думаю, это показывает его неуверенность, что он может победить Украину не ядерным оружием.
Не, это не так. Начнем с самого начала. Давайте по порядку. Путин не угрожал применить ядерное оружие. Он об этом не говорил.
В случае угрозы существованию российского государства.
Совершенно верно. Или, а причем
или,
здесь...
Или да. стран, которые...
Да. Да. Странам. Да. А причем здесь Украина?
Дайте я договорю. Именно нет, сам факт неоднократного этого напоминания, я говорю, что
как раз
и подтверждать. Да. В отличие от Байдена, он же сказал 2 года назад, что если Россия применит ядерное оружие, то они ответят безъядерным сокрушительным ударом по России. Ну, и больше там они в информационном поле не пылят по поводу ядерного оружия вообще.
Ага.
В отличие от нашего президента. Я об этом говорю.
Хорошо, понял, о чем вы говорите. Только вы же, когда говорите, вы же не слышите, что вам отвечают. А вы послушайте. Да, если речь будет идти о нашей безопасности, обязательно применим это оружие. Правильно, да? Президент Путин об этом и говорил. Байден сказал, что он нанесет удар. Ну, конечно, нанесет удар. Ну, соответственно, и по Байдену нанесут удар. И вот и все, да. Вот и поговорили, называется. При чем здесь Украина? Хочется спросить. Слушаю вас, говорите, вы в эфире.
Алло.
Да.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Дмитрий, Москва.
Да.
Какое мнение, что Орешник, конечно, хорошая вещь, но она порадовала вот эти западные все спецслужбы, потому что они ударили.
То есть, они что сделали?
Не по ним же ударили Орешником. Вот, поэтому они все только порадовались.
Да нет, конечно, они не порадовались, потому что это ракета средней дальности. Ракета средней дальности – это чистый абсолютно сигнал. Просто банальный сигнал, что у России эти ракеты есть. А они думали, у России этих ракет нет. А эти ракеты, которые есть у России, если это ракета средней дальности, то она не для Украины, а она совершенно для другого театра военных действий, для других целей, которые находятся. Но мы демонстрируем на территории Украины, на что способна эта ракета. Слушаю вас, говорите в эфире.
Здравствуйте. Здравствуйте. Я просто тезисно скажу. Во-первых, по Южмашу за что купил, зато продал, вот сегодня только
Да.
там в 200 метрах фундамент у домах потрескались у живых. Вот, то есть настолько кинетически сильный удар был, что вот так вот, по сути дела, сейсмическая такая волна. Поэтому фотографии мы, естественно, ничего не увидим, это уголовное дело на Украине сразу, все боятся СБУ, поэтому никаких ни фотографий, никаких сообщений, ничего, конечно, все люди боятся. Вот, потому что все уже там зашуганы. Вот. Опять же, как это касательно ракет, ну, надеюсь, у нас их много, а не как у Хрущева, когда он Кузькиной матери грозил, там их было, ну, в мелкотоварном количестве, да, просто все.
Ну, слушайте, много. Может быть, их было немного, как вы говорите, там, ну, в мелкотоварном немного. Количестве, но смотрите, как Кузькина мать сработала.
Ну, страшно, нет, спору нет, все равно страшно. А что касаемо, кстати, насчет того, что Байден там пригрожал ударить, я просто напомню вам, что буря в пустыне, да, это как 92-й, по-моему, да, год, 91-й, ну, вот это первая война в Ираке.
Да.
8 месяцев Соединенным Штатам потребовалось на подготовку, на перетягивание войск из территории Соединенных Штатов, проведение мобилизации, создание баз там на Ближнем Востоке, и только после этого они смогли ее начать. Потому что вот так вот по щелчку, по кому-то влупить, ну, у них, конечно, есть контингент в Европе, да, и авиационная группировка есть, но, во-первых, сколько уже чего потрачено, это первое. Вот, и второе, а я просто еще в 2020 году слушал именно самого Бундесвера, например, то, что их сообщение, что у них 80 единиц бронетехники, непригодных к эксплуатации по различным причинам.
Я тоже видел эти сообщения и про состояние армии там непосредственно в Германии, про состояние армии в Британии, в первую очередь про британский флот. Это я все видел, да. Но мы же не про это.
Мы их не видим в товарных количествах, ни технику их, ни ничего в товарных количествах мы не наблюдаем. Поэтому единственное, вот я сейчас просто вижу, что Трампа ставят поставить лыжню, не на лыжах, как у нас есть, а вот ну, в колею войны, то есть... сделать так, чтобы к 20 числу ему уже эскалировать настолько, что все его миротворческие предложения пойдут прахом. Единственное, я сейчас смотрю на это, просто надо не поддаваться, и мне очень действительно импонирует, как Российская Федерация, ну, в лице главнокомандующего, пока на это все реагирует достаточно сдержанно.
Это правда.
Вот, потому что понимание, это... вот именно то, что надо сдержанность, нас провоцирует. Не надо вестись на провокации.
Это правда. Вот это все самое Спасибо. Главное. Это правда. А... Более того, вы обратили внимание, как Путин, когда сейчас в Казахстане он был, когда он рассказывал там в подробностях про ракеты, когда он говорил о том, что клиент будет доволен, что у нас много разных систем, ну вот это вот все, да, он же там и про Трампа сказал. Он и про Трампа сказал, он сказал, слушайте, я вот считаю, что Трамп и сейчас не в безопасности, несмотря на то, что он победил, и что вроде бы, когда он еще не был президентом, были покушения, да, но и сейчас там не исключается там вот этот вот самый вариант. То есть, такой, знаете, ну, достаточно доброжелательно тогда, доброжелательная такая вот позиция продемонстрирована по отношению к Трампу. Почему? Потому что да, потому что мы, конечно, видим сейчас вот эти заявления, такие, так, там, разных товарищей, которые входят в команду Трампа, но это товарищи, которые входят в команду Трампа. И где-то в голове все-таки есть вот эта надежда, что сам Трамп, когда уже станет полноценным хозяином, как говорится, Белого дома, что он как-то по-правильному начнет вести дела, там, и так далее. Я когда говорил сегодня в эфире, да, я же говорил не про то, что я точно знаю, что он этого делать не будет. Я отталкиваюсь от той информационной фактуры, которая есть, и пытаюсь ее анализировать и прийти к какому-то выводу. И пока мне как бы, я вот сомневаюсь в том, что он действительно будет каким-то образом учитывать российские интересы. Вот очень сильно сомневаюсь. И пойдет, как говорится, на выполнение наших условий. Но посмотрим. Наше руководство, я думаю, тоже не хочет, как говорится, рубить с плеча. Да? Ждем, посмотрим, как себя поведет Трамп. Там осталось ждать совсем немного. Сейчас у нас будут новости. После новостей. Два Георгия. Георгий Бабаян, Георгий Осипов. Все вам расскажут про футбол. Потом будет Аббас Джума, и звоните, он в подробностях вам сейчас расскажет все, что происходит на территории Сирии. Это очень важная история, да, потому что мы находимся на территории Сирии, и эта вся ситуация так или иначе нас касается напрямую. Встречаемся через неделю.